людей впечатлило.
В Крыму 8 часов утра.
Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Гоу! Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Доброе утро! Исправлять ваше хорошее настроение сегодня призваны Андрей Гивко и Сергей Макрушин. Он появится в этой студии уже буквально через 14 минут. Вы слушаете нас на 648 АМ или 105.9 FM, или, возможно, в интернете. Наши трансляции обычно доступны на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Если вы хотите что-то написать по темам наших эфиров, вы всегда можете писать у нас в комментариях. Попытаемся прочитать самые интересные из них. Можно звонить к нам в эфир по номеру 8 800 10 06 926, если вы живете в Крыму или в соседней России, и номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. В центральной части нашей программы мы сегодня поговорим о том, что же происходит с пандемией коронавируса на территории Крыма, что сейчас со статистикой, как на нее повлияли различные празднования, которые происходили в середине марта, и поговорим о этапах вакцинации в Крыму. Если вам интересно, оставайтесь с нами. Сейчас новости.
Новости.
Для начала о самых важных и знаковых событиях.
Важные события.
В первые дни после задержания в Крыму внештатного сотрудника «Радио Свобода» проекта «Крым Реалии» Владислава Есипенко сотрудники ФСБ России незаконно отобрали у него слюну для проведения биологической экспертизы. Об этом корреспонденту «Крым Реалии» сообщил адвокат Алексей Ладин. По его словам, он вместе с другим защитником Эмилем Курбединовым 12 апреля посетил Есипенко в СИЗО номер 1 города Симферополя. Далее цитата. «За время проведения первоначальных следственных действий, если пытки можно назвать следственными действиями, у него неоднократно отбирались биологические образцы для проведения биологической экспертизы. У защиты нет сомнений, что биологические образцы, которые были отобраны у Есипенко непроцессуальным путем, в дальнейшем будут иметь место в ходе расследования и рассмотрения уголовного дела по существу», – рассказал Ладин. Говоря об отборе биологических образцов у Владислава Есипенко, адвокат вспомнил другие уголовные дела в Крыму. Еще одна цитата. «Результат такого непроцессуального отбора известен. Мы знаем, что когда у Эдема Бекирова отобрали биологические образцы, то потом они оказались на боеприпасах, которые он якобы провозил через границу. Аналогичная история произошла с Олегом Приходько», — пояснил Ладин. Публичных комментариев сотрудников ФСБ России по поводу этого заявления Ладина пока нет.
Новости.
Переходим к новостям Крыма. Российские власти Крыма рассказали о наполняемости водохранилищ полуострова. Притоки и водохранилища Симферополя и Ялты за прошедшую неделю увеличились почти в два раза по сравнению с показателями предыдущей недели. При этом накануне сообщила российский вице-премьер Крыма Светлана Маслова. По ее информации, за прошедшую неделю притоки в водохранилища, питающие Симферополь и прилегающие районы, составили почти 2,5 миллиона кубометров. Полезный объем трех водохранилищ Симферопольского, Партизанского и Аянского составляет на сегодня день около 8 миллионов кубометров. По словам Масловой, расход ресурса удалось сократить на 14 тысяч в связи с большим забором из артезианских источников и борьбой с утечками, которая дает свой положительный результат.
С учетом тех мероприятий, которые проводятся по экономии воды по водозаборам, с переходом на артезианскую воду, дают такой позитивный настрой, нацеленный на то, что мы все-таки сохраним достаточный объем воды в водохранилищах, что позволит нам рассмотреть возможность, может быть, изменения графика подачи воды. Но на сегодня об этом говорить, наверное, преждевременно.
Напомним, что до аннексии Крыма России Украина обеспечивала 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал. Украинские власти неоднократно заявляли, что готовы возобновить подачу ресурсов в Крым только после полной деоккупации полуострова. Крым занял 201 место в глобальном отчете Freedom House о политических правах и гражданских свободах. Всего в рейтинге 210 позиций. Крымская правозащитная группа сообщила, что Крым обозначен как несвободный и получил крайне низкий балл, а именно 7. Именно столько баллов или меньше получили лишь несколько стран и территорий, такие как Северная Корея, Сирия, оккупированные Россией отдельные территории Донецкой и Луганской областей, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея, Туркменистан, Эритрея, Тибет и Сомали. Отмечается, что в отчете в аннексированном полуострову посвящен раздел, основанный на фактах, собранных Крымской правозащитной группой. Согласно отчету Freedom House, далее цитата, «оккупационное правительство в Крыму жестко ограничивает политические и гражданские права, блокирует на территории полуострова доступ к независимым СМИ, применяет российские антитеррористические законодательства в политическом преследовании граждан, которые не согласны с действиями оккупационных властей». Конец цитаты. Также правозащитники отмечают, что многие украинцы были депортированы или вынужденно покинули Крым. Также в отчете Freedom House сказано, что российское ФСБ поощряет жителей полуострова сообщать о лицах, которые выражают протест против аннексии, атмосфера страха и запугивания серьезно препятствует честному обсуждению политических вопросов. ФСБ часто возбуждает уголовные дела против тех, кто критикует оккупацию и ущемление крымских татар, утверждают правозащитники. Напомним, что в декабре прошлого года постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ отметил, что людям, проживающим в Крыму, нужна международная поддержка. До этого он призвал Россию допустить миссию ОБСЕ в Крым. При этом представитель России в ОБСЕ заявил, что российская сторона не воспринимает заявления и требования по работе мониторинговой миссии ОБСЕ в Крыму, так как считает полуостров своей территорией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее утверждал, что разговоры о нарушении прав человека в аннексированном Крыму – это, по его словам, вымысел. За время пандемии в Крыму скончались 1129 пациентов с COVID-19, об этом сообщает пресс-служба подконтрольного России Министерства здравоохранения Крыма. Амбулаторное лечение сейчас проходят 374 человека, стационарное по коронавирусу и пневмониям 1488 человек. Всего в Крыму выявили более 38 тысяч положительных тестов COVID-19, выздоровели более 36 тысяч человек. В Севастополе на площади Нахимова накануне открылся мобильный пункт вакцинации. Амбулатория будет работать с 9 до 19 с понедельника по субботу. Подробнее телеканалу НТС рассказал главный внештатный эпидемиолог Департамента подконтрольного России здравоохранения правительства Крыма, города, прошу прощения, Сергей Грыга.
По принципу вакцинации от гриппа, по живой очереди люди заполняют анкетку, заносят свои данные и здесь их прививают. Точно так же здесь они получают как первую, будут получать как первый компонент, так и второй компонент. Прививаться против коронавирусной инфекции не стоит в первую очередь. Это если есть обострение заболевания, если есть простудные заболевания, обострение хронических заболеваний при беременности, при кормлении грудью и лицам младше 18 лет. Это есть основные противопоказания против вакцинации против новой коронавирусной инфекции.
Напомним, на прошлой неделе в Роспотребнадзоре сообщили, что в 7 регионах Крыма наблюдается рост количества заболевших коронавирусной инфекцией. Данные российских властей Крыма и Севастополя о заболеваемости коронавирусом не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. Украинские правозащитники утверждают, что эта статистика существенно занижена. Но я напомню, что именно тема коронавируса и вакцинации будет центральной в нашем эфире. Уже буквально через 7 минут вам о ней расскажет Сергей Макрошин.
Новости.
Расскажу вам о новостях материковой Украины. Не только два ракетных эсминца НАТО могут участвовать в возможных боевых действиях с Россией в случае эскалации. Об этом сообщил директор Украинского института морского права и безопасности Богдан Устименко в программе «Утро» телеканала «Настоящее время». По его словам, если американские ракетные эсминцы «Дональд Кук» и «Рузвельт» войдут в акваторию Черного моря, то вовлеченность НАТО в возможных масштабных боевых действиях с Россией этим не ограничится.
Оба корабля несут на себе высокоточные дозвуковые ракеты дальнего действия «Томагавк». Данные ракеты были неоднократно использованы Соединенными Штатами во время участия в военных операциях в Ливии, Сирии, Ираке и прочих странах. Поэтому, в общем-то, как бы несут на себе достаточно серьезное вооружение. Также корабли оснащены противоракетными установками, противоракетными системами. Поэтому такая ситуация. Ракеты ракеты могут использоваться в качестве разного применения. Единственное, что они морского базирования, то бишь они размещены на морских платформах, какими являются ракетные эсминцы. Поэтому каким образом будут использованы эти ракеты, или же, надеемся, они не будут использованы, будем как бы уже смотреть. Во-первых, можно действительно смотреть это как демонстрация флага в акватории Черноморского региона Черного моря. Это первая позиция. Вторая, ну, безусловно, данные корабли смогут оказать военную поддержку, во всяком случае, на какое-то первое время до подхода, скажем так, основных сил, в том числе стран НАТО.
Дональд Кук и Рузвельт уже вошли в акваторию Средиземного моря. Об этом сообщил 11 апреля Интерфакс со ссылкой на Министерство иностранных дел Турции. Ранее эсминцы вышли из военно-морской базы в Испании, направляясь в Черное море. По данным дипломатического ведомства Турции, корабли должны войти в Черное море 14 и 15 апреля и пробудут там до 4-5 мая. Согласно конвенции Монтрео 1936 года, это возобновит суверенитет Турции над проливами из Черного и Средиземного моря. Время пребывания кораблей не черноморских стран в акватории Черного моря составляет не более 21 дня.
Крымчане имеют право знать.
Теперь о международных событиях. Россия приостанавливает пассажирские авиаперелеты в Турцию на полтора месяца с 15 апреля по 1 июня. Решение об этом принято в понедельник оперативным штабом по предупреждению COVID-19 на территории России. Ограничения распространяются на полеты российских пассажирских авиакомпаний во все аэропорты Турции, информирует Радио Свобода. О решении сообщила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова. По ее словам, сохраняется только два рейса в неделю на маршруте Стамбул-Москва. Также должны быть организованы так называемые вывозные рейсы для российских туристов, которые находятся в Турции. Также до 1 июня приостанавливается авиасообщение России с Танзанией. С этой стороной его открыли одним из первых после почти полной отмены авиарейсов из России в марте прошлого года. По оценке, высказанной на днях главой Роспотребнадзора Анной Поповой в эфире радио «Комсомольская правда», ситуация с заболеваемостью ковидом в Турции, далее цитата, «осложняется очень быстро». РБК напоминает, что многие туристы, которые должны были приехать в Турцию еще в мае 2020 года, перенесли свои туры на май 2021 из-за вспыхнувшей год назад пандемии. В 2019 году в Турции побывали в качестве туристов более 7 миллионов россиян. Как сообщает ТАСС, Ростуризм разработал меры поддержки туроператоров в связи с приостановкой авиасообщений с Турцией и Танзанией. Предлагается также временно отменить взносы туроператоров в резервный фонд, снизить и отсрочить взносы в другие фонды и субсидировать туроператорам вывозные рейсы из Турции и Танзании. В пятницу ситуацию с коронавирусом в Турции обсуждали президенты двух стран Владимир Путин и Реджеп Эрдоган. В тот же день появились сообщения, что Россия может остановить авиасообщение. В субботу Стамбул посетил президент Украины Владимир Зеленский. На встрече с ним Эрдоган заявил, что Турция не признает российскую аннексию Крыма. Названы победители премии Британской академии кино и телевизионных искусств. Об этом сообщает новый канал. Лучшим фильмом названа драма Хлои Джао «Земля кочевников». Она же получила награду лучшего режиссера. Награждение проходило в онлайн-формате. Давайте послушаем реакцию Хлои Джао на победу в переводе Пятого канала.
Ми щасливі отримати цю нагороду. Ця кінокартина дає багато чого зрозуміти людям і чудово, що її оцінили на гідному рівні. Я вдячна всім, хто вірив і допомагав, особливо моїм друзям, з якими я багато дискутувала і отримала багато цінних порад.
Лучшей актрисой стала Фрэнсис Макдорманд за тот же фильм, а статуэтку за лучшую мужскую роль унес Энтони Хопкинс за роль в драме Флориана Зеллера «Отец». Он не принимал участия в награждении и узнал о победе из-за радостных возгласов родных.
Я подумав, чорт забирай, що ж відбувається? Я думав, вони футбол дивляться, а потім до мене прийшли і сказали, що я переміг. Насправді я й не думав, що отримаю якусь нагороду, але це чарівно і дуже додає впевненості.
Приз за лучшую музыку и лучший мультфильм забрала лента студии Pixar «Душа».
Новости.
И о погоде. В Симферополе облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью около плюс 5, днем до плюс 12. В Севастополе также без существенных осадков. Ночью температура плюс 6, днем плюс 12. На южном берегу Крыма облачно с прояснениями, временами небольшой дождь. Температура будет до плюс 14. В Керчи, по данным Укргидрометцентра, ночью возможен дождь, а днем без осадков. Температура также будет до плюс 14. Это были все главные новости этого утра. Для вас работал Андрей Гивко. Передаю слово Сергею Макрушину.
Oh,